Мысли Арцулова, не подозревавшего, в каких горных высях витает краснопузый, были куда более прозаичны. Он вспомнил, что документов у них не осталось, значит, после посадки их, скорее всего, арестуют. Добраться же до русского консула, ежели такой в Индии имеется, будет трудно по самой простой причине. Денег ни у него, ни у остальных нет ни гроша. Горы стали заметно ниже. Солнце засветило ярче, воздух окутался теплой голубой дымкой. Между серо-коричневыми отрогами стали мелькать ярко-зеленые пятна долин. «Летим до Дели?» — Берг заглянула в карту. «Хорошо бы», — согласился капитан. «Как бы местные власти не приняли нас за воздушных шпионов». В дело вмешался Тед, уловивший слово «Дели». Выяснив, в чем дело, он заявил, что документов у него хватит на всех четверых. В крайнем случае он обратится к консулу самой великой, демократичной и золотозапасной державы мира. И гордый мистер Джон Буль вынужден будет разжать свои челюсти. Ветер крепчал. Аэростат мчал быстро, по-прежнему на огромной высоте. Горы исчезли. Внизу простирались невысокие холмы, окруженные ровными четырехугольниками полей. То и дело попадались темные пятнышки деревень. Стало заметно теплее, и осмелевший Тед снял полушубок. Доев последнюю банку консервов, решили поспать. Лететь предстояло еще долго. Разбудила всех Берг. В голосе девушки чувствовалась тревога. Аэростат снижался, заходящее солнце ярко освещало близкую землю. Темные пятнышки выросли, распадаясь на десятки маленьких точек домиков, окруженных изумрудно-зелеными квадратами полей. Мелькали ровные стрелки дорог и темно-синие рукава растительных каналов. Стало ясно, до Дели не добраться. Наташа предположила, что давление геля оказалось чрезмерным, и обшивка аэростата не выдержала. Спорить не стали. Надо было думать не о причине, а о результате. А он очевиден. С каждой минутой земля была все ближе. Вскоре аэростат уже не спускался, а падал. Ростислав, вспомнив читанное в детстве Жюля Верна, предложил облегчить корзину. За борт полетело оружие, патроны и даже полушубки. Степа схватился было за вещевой мешок, где хранились тедовые артефакты. Но американец, завопив, прижал мешок к груди. Однако, даже после того, как из корзины были выброшены инструменты, приборы наблюдения и все прочее, положение почти не изменилось. Аэростат заколебался, но затем дрогнул и вновь пошел на снижение. Оставалось ждать неизбежного. Остались позади крыши небольшой деревеньки, вершина густо-зеленых деревьев, блеснула поверхность залитых водой рисовых полей, промелькнула тонкая линия канала, и тут аэростат дрогнул и, резко накренившись, рухнул вниз. Корзина ударила о землю, подбросила, впереди сверкнула ровная поверхность небольшого пруда, и через секунду аэростат с глухим вздохом мягко врезался в воду. Беглецам повезло. Они упали совсем рядом с берегом. Кроме того, серебристая туша баллона не накрыла корзину, грузно осев рядом. Никто даже не ушибся, лишь Валюженича вышвырнула за борт, и он без крика погрузился в воду. Стёба пришел в себя первым и с криком «Держись, Тед!» стал срывать с ног унты, готовясь прыгать. Но из-за борта послышалось успокоительное «Окей», и мокрый, но живой американец ухватился руками за край корзины. Им повезло еще раз. Глубина была как раз по плечи. Корзина уже наполнялась водой, и Арцулов, вспомнив фронтовой опыт, скинул верхнюю одежду, связал ее в тюк и спокойно спустился за борт, не забыв захватить тедовые артефакты. Степа и Берг последовали его примеру. В последний момент Валюженич забрался в тонущую кабину, успев забрать остаток вещей, в том числе забытые Степой унты. Берег был низкий, пришлось забираться выше, чтобы найти ровное место. К счастью, спирт во фляге еще оставался. Его хватило, чтобы хлебнуть по глотку и плеснуть на собранные сучья. Ранние сумерки осветил огонь костра, от мокрых вещей повалил пар, и все, одевшись, принялись закутывать клацающего зубами Валюженича в уцелевшее одеяло. Костер горел весело, бросая отблески на подступившие к небольшой полянке раскидистые деревья с тонкими длинными иглами. Согревшийся Тед, похожий в одеяле на вождя краснокожих, предложил сходить на разведку, Но обсудить это предложение не удалось. Послышались шаги, голоса. Свет костра упал на смуглые лица в белых тюрбанах. Сквозь прибрежные заросли продирались несколько невысоких мужчин в широких светло-серых одеждах в сопровождении важного вида усача в большой челме и зеленом френче. В руках усатого грозно поблескивала винтовка, остальные сжимали в руках длинные деревянные палки. «Спокойно», — произнес Арцула, вставая, — «я поговорю». Но его опередил Тед. Быстро развязав свой мешок, он извлек оттуда внушительный сверток, в котором оказалась кипа бумаг, украшенных разноцветными печатями. При виде наряженного в одеяло американца усач обомлел, но Тед поспешил представиться, продемонстрировав свой американский паспорт. А за паспортом последовали иные документы, но усатый господин в челме умоляюще поднял руки и заговорил. Он оказался деревенским полицейским с экзотическим именем Лал Дас. Старания Валюжениче пропали даром. Читать он не умел, а слова «научная экспедиция» и даже «священная для Теда Айколоджи» слыхал первый раз в жизни. Впрочем, главное, Лал Дас уловил и вежливо предложил сахибам проследовать в деревню. Возражать не имело смысла. Костер загасили, и процессия, предводительствуемая сбитым с толку полицейским, проследовала по узкой тропинке к темнеющим вдалеке хижинам. Саму деревню рассмотреть не удалось. Подозрительных сахибов завели в странного вида дом, то ли деревянный, то ли сплетенный из веток, и приставили караул. Когда все уснули, Арцулов еще долго стоял у входа, глядя на далекие перемигивающиеся звезды. Итак, он в Индии. Осознать это было трудно. Месяц назад капитан видел из окна купе заснеженный Нижний Удинск. И даже Монголия оказалась страной за 39 земель. Ростиславу вдруг захотелось рассказать кому-нибудь из друзей о том, куда его занесло. Хотя бы Ухтомскому, чей дядя четверть века назад бывал в Индии с цесаревичем Николаем. Вот бы удивился князь, подумал капитан. Но тут же грустно усмехнулся. Бог весть, где сейчас Ухтомский. Ростислав вспомнил свой странный сон. Сбылось. Он уцелел, совсем рядом было море, то самое теплое, зеленое. Но капитан уже знал, что поплывет не во Францию, в Россию, туда, где сражались его друзья. Он еще не оплатил свой счет. А счет вырос, ведь раньше Ростислав не знал о Шикар-Гомпе. А Косухину приснился брат. Степа обрадовался, а затем немного растерялся. Таким Николая он никогда не видел. Косухин-старший был одет в пышную парадную форму, на дорогом мундирном сукне сверкали ордена, на боку красовалась сабля в золоченых ножнах. Он хотел было спросить брата, почему тот так вырядился, но Николай озабоченно покачал головой и, достав расческу, принялся, как это бывало в далеком детстве, расчесывать Степу, пытаясь привести в порядок его давно не стриженные кудри. Потом брат подвел его к зеркалу. Степа взглянул и еще более удивился. На нем тоже был мундир, но какой-то другой, строгий, с большими красными петлицами на отворотах, а на груди на муаровых лентах пятнами крови темнели два ордена Красного Знамени. Степа вдруг понял. Их с братом ждут. От этой встречи зависит очень многое. Но тут все исчезло, и он увидел Наташу. Косухин вновь обрадовался, но девушка взглянула на него, не узнавая, и был ее взгляд пустым и мертвым. Утро началось с удивленного вопля Теда. Все вскочили. Ростислав привычно схватился за пояс, где раньше всегда висел револьвер. Но Валюженич тут же всех успокоил, пояснив, что увидел во сне, как проваливается на экзамене по древнегреческому. При этом выражение его физиономии осталось несколько обалделым. Степа хотел посоветовать нервной интеллигенции пить на ночь бром, но тут в хижину просунулась смуглая рожа в челме, и Лал Дас церемонно пожелал пленникам доброго утра. Возле хижины уже толпились полицейские в такой же светло-зеленой форме, в челмах и при оружии. На помощь Лал Дасу прибыло подкрепление. Лал Дас пояснил, что говорил по телефону. Слово «телефон» было произнесено со всем возможным пиететом. С начальством и от оного начальства получил строжайший приказ немедленно доставить задержанных в город Марадабад. Покуда Лал Дас бегал распоряжаться по поводу повозок до Марадабада, было километров 20, Арцулов предложил обсудить один важный вопрос. В городе им придется объясняться с англичанами. И объясняться всерьез. «О, — отмахнулся Тед, — нет проблем. Вы, то есть мы, отряд научной экспедиции археологического департамента Сорбонны. Ваши документы потерялись при переправе через горную реку». «А аэростат?» — улыбнулась Наташа. Археолог задумался. «А чё?» — вмешался Степа. «Попали в плен к разбойникам, но и это... убежали». «Разбойники на аэростатах. Пираты Голубого океана», — невозмутимо прокомментировал капитан. Косухин обиженно засопел. «Нет проблем», — вновь заявил Валюженич. «Мой друг мистер Карно решил провести воздушную разведку Тибета, для чего и арендовал аэростат». «А за воздушную разведку Тибета вы слопочете от британского правительства лет 10 каторги», — вздохнул Арцулов. На этот раз обиженно засопел Валюженич. «Позвольте, господа», — вмешалась Берг. «Представьте себе, что мы летели не от Шикаргомпа, а от Чилкеля. Попали в плен к генералу Мо и бежали, как верно указал Степан Иванович». Косухин гордо поднял голову. «Ремис», — покачал головой капитан. «Вот это бумаги на тибетскую экспедицию. Придется сказать часть правды. Мы попали в плен, нас отправили в какой-то монастырь, где и забрали документы. А мистер Валюженич помог нам всем бежать. Аэростат мы, понятное дело, украли у неведомых разбойников. Наталье Федоровне незачем скрывать свою личность, а вот вам, Степан, придется на время забыть о Марксилене Бронштейне. Британцы будут не в восторге, узнав, что в Индию прибыли трое русских, но если один из них окажется агентом Коминтерна...» «Нет проблем», — вновь влез в разговор неунывающий Валюженич. «Стив будет белым офицером, лейтенантом». «Поручиком», — поправил Арцулов. «Но если господину Косухину предпочтительнее стать полковником...» Степа заупрямился. «Ну его, офицером. Лучше унтером». «Никаких унтеров, господин комиссар», — хмыкнул капитан. «Тут вам не совдепие. Здесь чины ценят. Вы станете не просто поручиком Косухиным, а дворянином Косухиным». Степа молчал. Проклятый беляк явно глумился, а ответить было нечего. «Мы сошьем вам форму», — Косухин добавила масло в огонь Берг. «А потом мы пойдем на бал к местному губернатору, вы пригласите меня на вальс и преподнесете корзину цветов». Красный командир чувствовал себя несчастным и затюканным. Корзина цветов добила его окончательно. Между тем запыхавшийся Лалдас сообщил, что повозки для сахибов поданы. Это оказались две обыкновенные телеги на высоких колесах, покрытые сверху навесом, наподобие тента. Вместо лошадей были впряжены мелкие, но крепкие с виду длиннорогие быки. Вначале ехали молча. Даже общительный Тед замкнулся и лишь кидал недовольные взгляды на полицейских. Наконец он не выдержал. «То, мистер Ростислав, я не мочь казать по-английски. Паны жандармы разумеют». Он секунду помолчал, вспоминая все ведомые ему славянские слова. Затем продолжил. «В обители есть быть святой отец, ян не размовляем». «Помню», — шепотом подтвердил капитан. «Старый монах понимает по-русски». «Так, ян даси, давай не вспомним». Валюженич покопался в своих вещах и достал небольшой замшевый мешочек. «Я запамятовать, забудь. Тилько цой ранок шукав в вализе та на трапы, от...» Он аккуратно вытряхнул мешочек. Свет утреннего солнца заиграл сине-фиолетовым отливом. На ладони Теда лежали 4 больших прозрачных камня. «Ого!» — выдохнул Арцулов. «Я реаговал так уж. Вы чули?» — усмехнулся Валюженич. «То я сапфиры. Нас 4, то камней стойко ж. Кожного по едному». Капитан не знал, что и сказать. О деньгах он подумал как раз утром накануне отъезда. Прикинул, можно ли в этих краях подзаработать хотя бы грузчиком. «То нам усем выстачить грошей до века Мафусаилова», — удовлетворенно закончил археолог. «Это не просто камни», — подумал, — возразил капитан. «Нам дали их не для того, чтобы мы прожили безбедно до старости. Это оружие, такое же, как винтовка, понимаете?» Валюженич задумался, затем кивнул. «Пан Майя рацию.